Послание к Колоссянам, 3 глава, 14 стих и 15. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». О чем я буду проповедовать, друзья, это об одежде христианина. Не об одежде целиком, о духовной одежде, конечно, не об этом, о некоторых элементах одежды. Вот слово «облекитесь» — это старое русское слово. «Облечься» — это значит «одеться». Написано «Он облек меня в ризы спасения». Это значит «Он одел меня в одежду спасения». Это духовная одежда. Братья, о какой одежде я прочитал сейчас? Написано «Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Если читать выше, апостол Павел пишет, что мы должны одеваться в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость. Ну, он перечисляет разные элементы одежды. Кстати, что интересно, количество вот этих элементов одежды совпадает по количеству с ветхозаветной одеждой, как Аарон одевался. Вот там у него кидар был, там пояс золотой, ну и так дальше. Обувь по количеству совпадает. Но я не буду об одежде целиком, друзья, а только написано, что более всего облекитесь в любовь. Слово «более всего» означает, что самый главный элемент нашей одежды – это любовь. Друзья, есть одежда, слово «элемент» — это значит часть одежды. Ну, например, вот свитер или пиджак, обувь, шапка — это элементы одежды. Есть элементы одежды, без которых можно обойтись. Или обойтись в какой-то ситуации. Ну, например, я иногда одеваю галстук. Ну, по настроению. Могу одевать, могу не одевать. Ну, в общем-то, если я не одел галстук, нормально или нет? Ну, в принципе, нормально, да. Или одел, и тоже нормально. И если я шапку не одел, ну, не очень холодно, я шапку не... И тоже нормально. А другой одел шапку. Кто-то в пиджаке, а кто-то просто в рубашке, без пиджака. То есть, друзья, есть одежда, без которой можно было бы обойтись. Или, по крайней мере, в какой-то ситуации можно было бы обойтись. Но есть одежда, без которой нельзя. Которую мы одеваем всегда. Без нее нельзя, никогда нельзя. Мы всегда в какой-то одежде. Друзья, и вот апостол Павел Колоссянам пишет, что любовь – это одежда, без которой нельзя. Это, ну, как бы, самая главная одежда. Более всего, это больше, чем смиренно-мудрие и кротость, и долготерпение. Более же всего, облекитесь в любовь. Ну, а теперь, давайте вместе, кого мы должны любить? Вот перечислим, ну как в Библии, да? Кого мы должны любить? Во-первых, мы должны любить Бога. Написано, это первая заповедь. Мы должны любить Бога. Друзья, и это очень важно. Это очень важно. Ну вот, вы помните, мы читаем в книге Второзакония, что написано, что «Да будут эти слова в сердце твоем, и внушай их детям, и напиши их на косяках дома твоего, и везде, и повязка перед глазами, и когда сидишь, и когда встаешь, да будут эти слова в сердце». Скажите, какие слова должны быть в сердце? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Эти слова, они должны быть везде и всегда. Это самые главные слова, братья. Они должны быть и здесь, и на одежде, и здесь, и они должны быть в сердце. И написано, и внушай их твоим детям, когда сидишь и встаешь, и ложишься, и выходишь из дома. И всегда ты об этом говори, потому что это очень важно. Друзья, и я вам скажу, что если этого в сердце нету, скажите, смогу ли я внушить детям? Ну, например, отец курит, а сыну говорит, курить нельзя, бить буду тебя, наказывать буду, и все. Ну, а сын будет отца слушать или нет? Он будет прятаться. Он будет прятаться, потому что отец грозится наказать. А слушать он не будет. Поэтому, друзья, вот по принципу, что имею, то даю. Вот если я хочу чему-то научить детей или вас, а у меня этого нету. Ну да, в Библии написано, по словам их поступайте. какая-то польза может быть. Человек богобоязнен, он будет слушать. Друзья, но самое сильное влияние, если мы призываем детей или жену, или людей, если у нас это есть. Это очень важно. Более всего облекитесь в любовь. Друзья, и не делается ударение в какую любовь или к кому. В любовь в целом. Мы должны одеваться каждый день. Это не то, что, друзья, я при возрождении оделся, получил от Бога одежду белую и чистую. Мы одеваемся каждый день. И мы должны ежедневно одеваться в любовь. Во-первых, к Богу. Друзья, без любви к Богу наша жизнь и все, что мы делаем, это напрасно. Оно не принесет нам никакой пользы. И даже в Писании написано, если я любви не имею, апостол Павел пишет, то я ничто. И нет мне в том никакой пользы. Если я даже что-то великое буду делать, нет мне в этом никакой пользы, если я не имею любви. Кого еще мы должны любить? Написано, ближнего твоего, как самого себя. Люби ближнего. Ну, я один пример приведу библейский. К Иисусу Христу подошел один человек и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? А Христос ему говорит, в законе что написано, как читаешь? И что интересно, Христос не делает намек на какую-то определенную статью закона. Он в общем говорит, а в законе что написано, как читаешь? А это был книжник. Друзья, он точно цитирует сразу. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, и всей душой, и всей крепостью, и всеми силами, и ближнего твоего, как самого себя». А помните, что ему Христос потом сказал? Он сказал, правильно ты отвечал. То есть книжник очень сориентировался, что от него хотят. Правильно ты отвечал. И добавил, а что добавил? Так поступай и будешь жить. Вы знаете, друзья, если бы у меня спросили, человек подходит и спрашивает, что делать, чтобы попасть на небо, в вечность, к Богу? Ну я бы, наверное, сказал, тебе надо покаяться. А еще что надо делать? Тебе надо принять крещение. А еще что надо делать? В церковь надо ходить. А еще что делать? Библию читать каждый день. Ну что еще делать? Ну молиться, наверное, надо. Периодически исповедоваться. А что еще делать? Друзья, а Христос ничего ему этого не сказал. Он сказал, так поступай и будешь жить. Как поступай? Люби Бога и ближнего. Ну, я к чему говорю, друзья, я не буду очень подробно объяснять эту ситуацию, но, оказывается, любить Бога и ближнего, это имеет значение для нашего спасения. Так поступай и будешь жить. Вот, оказывается. А тот тогда спрашивает, а кто мой ближний? Братья, а кто мой ближний? Вот я к вам вопрос, а кто мой ближний? Ну, обычно говорят, это тот, кто рядом живет. Самый ближний – это жена, еще кто? Дети, а еще кто? Ну, сосед, ну, тот, кто близко. Нет, а Христос говорит, один человек попался разбойником и лежал израненный. И подошел священник, и подошел левит, и прошли мимо. И подошел самарянин. И оказал ему помощь. И Христос говорит, как ты думаешь, кто оказался ему ближний, оказавший ему милость? Вы знаете, друзья, логика заставляет говорить, что ближний – это тот, кто близко. Это брат, который сидит рядом на скамейке. Нет, не только. Это любой человек, который встретится тебе в поезде, где-то на дороге. Так поступай и будешь жить. Как поступай? Оказавший ему милость, помочь человеку. Вы знаете, друзья, в самых бытовых вопросах иногда сталкиваемся с ситуациями, вот, с людьми иногда встречаешься, ну и хочется таким подражать таким. И хочу быть таким, чтобы видеть ближнего и видеть нужду, и не пройти мимо нужды. Иногда самое, кто-то скажет, а мне никогда не встречался человек раненый. Но не один раз встречался. Но я не хочу рассказать, как я поступил. Но бывает встречался, а может и тебе. Но ситуация, когда человек нуждается, они встречаются часто. Для меня иногда хорошим примером служили даже неверующие люди. Мы ехали с Сережей Бачкало, ну вы его уже знаете, я был у вас пару раз. У нас закончился бензин. И была зима. И было холодно. И было раннее утро, примерно 5 часов утра. Но сначала мы пытались остановить кого-то, мы не могли остановить. Был мороз, и мы сильно замерзли. Мы сели в машину и только поставили 5-литровую канистру пластмассу. Камнем придавили камешком, чтобы она ветром не сдула. И я Сергею говорю: Сергей, никто не остановится. Ну, если мы останавливали, никто не остановится. Мы сидим в машине, стоит канистра. Останавливается машина. Выходит человек, хорошо одетый, на хорошей машине. Спрашивает, что случилось, закончился бензин. Он говорит: ну поедем. У меня, говорит, нельзя достать. Знаете, в некоторых машинах там так и не достанешь. Он: поедем со мной кто-нибудь. Сергей Бочкала с ним садится. Человек едет 30 километров по трассе. Там заправка, заправляет и 30 километров назад. Поставил канистру, деньги не взял и уехал. И это было на Украине. Друзья, я думаю, вы тоже такие. Ну, по крайней мере, пожелания. Знаете, друзья, я подумал за себя, потом сказал: Сергей, я бы так не поступил. Мне стыдно, друзья, но я бы так не поступил. Хотя хочу, чтобы вот видеть ближнего и видеть человека, которому я могу помочь. Так поступай и будешь жить. И тот добрый самарянин, друзья, возможно, это притча, а может, это реальная история, я не знаю. Но что мне очень сильно нравится, он его отвез в гостиницу, заплатил. Наверное, это та точка. Я думаю, братья, что мы бы поступили тоже так. Скорее всего, я и ты поступил бы тоже так. Но вряд ли бы мы прошли, если человек раненый, так же, да? И, наверное, мы бы подобрали и отвезли в гостиницу, и заплатили деньги. Но что очень сильно нравится, это человек сказал хозяину гостиницы: если денег не хватит, я на обратном пути заеду и заплачу. Это вообще сильно. Павел к Филимону пишет: если он тебе что-нибудь должен, то считай это на мне, я заплачу. А какой есть вариант более разумный? Филимон отработает, если должен. Так же, да? Отработает. А Павел пишет: этот долг на мне, с него не бери, я заплачу. Так поступай и будешь жить. Друзья, кого еще мы должны любить? Любите врагов ваших. Любите врагов ваших. И молитесь за обижающих, и если враг твой голоден, накорми, и так дальше. Ну, друзья, я понимаю, что вот все, о чем я рассказываю, это очередная ступень любви. Как облекаться в любовь? И, конечно, мы немножко должны проверять себя, а как у меня? А как у меня с этим вопросом? Если враг твой голоден, накорми его. Был такой случай в Библии, да? Когда накормили сирийское войско, помните, да? Накормили сирийское войско и отпустили. И, кстати, друзья, Елисей, это была ситуация, эти люди получили указание, живого или мертвого Елисея представить царю сирийскому. Они с полной решимостью пришли сюда расправиться с Елисеем. А Елисей царю израильскому говорит: накорми их и отпусти. И я скажу, друзья, это была победа, это была победа. Написано: и уже не ходили больше воевать. Вот как можно любить врагов. А еще Давид. Вот Давид в пещере, и Саул сидит. И ему Авеса говорит: сейчас копьем ударю, и удара не повторю. Две таких ситуации. Однажды в стане израильском, помните, да? А теперь в пещере. И Давид не разрешает. Хотя знаете, как можно было поступить, братья? Просто промолчать. Но не я же буду убивать. Убьет мой слуга. Просто промолчать. Или сделать вид, что не услышал, как будто не услышал. И все. И твоего врага не будет через одну минуту. Все закончится. И ты будешь царем над Израилем. И все будет так, как Бог планировал. Разве мы не должны Богу помочь? Ну, помните, как Иаков Богу помогал? Шкуру одевал и все такое. А Давид говорит: нет. Не надо этого делать. Потому что кто поднимет руку на помазанника, не останется ненаказанным. Давид за Авесу переживает даже. Даже за Авесу. Он не разрешает это сделать.
И даже Саул потом будет удивляться, кто это своего врага отпустит, не причинив ему вред. Любите врагов ваших. Хотя, друзья, в Библии, в Ветхом Завете было написано: «Люби ближнего и ненавидь врага». Давид как будто бы член церкви, братья, как будто он живет в наше время, не до пришествия Христа. Он так поступает. Он так поступает. И поэтому очень важно, друзья, чтобы мы поступали так, как учит Библия, чтобы мы умели одеваться в любовь. Одеваться в любовь. Друзья, кого еще мы должны любить? Написано: «Любите друг друга». То есть это не одно и то же. Ближний – это тот, который разбойника. «Любите друг друга», Христос сказал, это заповедь новая. Это речь идет, братья, речь идет о братской любви. О любви между братьями. Написано: «Братолюбие между вами да пребывает». Какой бы я привел пример, друзья? Это Давид и Иоаннафан. Это два друга. Написано: «Полюбил его, как свою душу». Как свою душу. Это любовь между братьями. «Любите друг друга», сказал Иисус Христос. Друзья, это любить брата, который на скамейке с тобой. Это любить братство. Это любить церковь, в которой мы находимся, в которой нас Бог нашел и подарил нам счастье быть членами церкви. Христос сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой». Друзья, рост церкви, развитие церкви больше зависит не от эффективности благовестия, а от любви между братьями. А когда любовь между братьями, друзья, по каким признакам вот определить, ну, я братьев люблю или братьев не люблю? Можно было бы много признаков, друзья. Если я люблю брата, я никогда не буду говорить о нем плохо. Не буду говорить. Любовь не позволит, она не даст сказать плохо за брата. Ну, скажем, поносить или там что-то плохое говорить, любовь не даст. Это только один признак, и дальше еще один элемент, кого мы должны любить. Это свою семью. Написано: «Мужья, любите своих жен». А жены тоже должны любить мужей. Написано, чтобы любили своих мужей, жены. И детей. Написано, если отец любит сына, что он с ним делает? Наказывает. То есть мы должны любить семью и детей. Иаков идет, и с ним семья. И слышит, что навстречу Исав идет. С ним 400 человек с оружием. И Иаков построил свой дом. Помните, когда? Кого поставил первым? Служанок поставил с детьми. После служанок поставил Лию с детьми. После Лии поставил Рахиль с детьми. Вот так вся стратегия. Все понятно, почему так делает. Так же, да? Все вот так вот. В самом безопасном месте кто находится? Рахиль с Иосифом. Но почему так? Ну, все мы понимаем, да? А сам пошел впереди. Друзья, если бы Иаков пошел после Рахили, кажется, стыдно было бы за патриарха. А он пошел впереди. Вот всех построил, а сам впереди. Ну, это просто иллюстрация. Любить жен, любить детей, любить свою семью. Братья, а второй у меня вопрос. Как мы должны любить? Как мы должны любить? Во-первых, как мы должны Бога любить? Всем сердцем. Любить Бога всем сердцем. Авраам идет на гору Мария с намерением принести в жертву Исаака. Бог ему сказал: «Возьми сына твоего, единственного, которого ты любишь». Из любви к Богу Авраам идет на эту жертву, потому что он Бога очень сильно любил. Любить Господа всем сердцем своим. Друзья, как еще мы должны любить? Написано: «Люби ближнего, как самого себя». Любить как себя. Какие, друзья, примеры можно было бы привести? Моисея слышали, за Павла. Многие хорошие примеры мы слышали. Любить, братья, а себя любить можно или нельзя себя любить? Разрешается? Разрешается. В Библии не написано, что нельзя любить себя. Разрешается. И вот люби ближнего, как само себя. Это значит, как я о себе готов позаботиться, так и о ближнем. В равной степени, в равной степени. Я один раз попал в одно искушение, братья. Значит, я заказал мопед. Ну, знаете, такие, японский мопедик. Ну, это было давно, лет 12 назад, может, 10 лет назад. И я заказал Германюку. Германюк жил в Хабаровске. Я говорю, Степан Львович, там у вас мопеды и продают? Да, продают. Сколько стоит? Ну, $200. А можно купить и переправить сюда? Да, куплю, переправлю. Ну, купи мопед. А я говорю, Васильевичка Сеченко услышал, и сразу, и мне тоже, и мне. Ну, закажи, он мне говорит, закажи, он не слышал наш разговор. Я заказываю Германюку, говорю, два мопеда. Германюк покупает два мопеда, грузит на грузовичок, к нам шел грузовичок, и грузовичок привозит. И оба мопеда одинаково стоят. Один мопед хороший, а другой, ну, выкинуть. И вот один, а второй еще на кузове болтался, он же пластмассовый, он весь поломанный и старье такое. И теперь у меня два мопеда, один надо отдать Григорию Васильевичу. Вот. Ну а здесь сыновья уже все. Вот. И думаю, как же поступить? Вообще искушение, братья. Тут все советы дают, как надо поступить. С разных сторон советы сыпятся. Отдать худший. Вроде неудобно. Отдать лучший тоже не хочу. Я вам признаюсь, не хочу отдать лучший. И это я поколебался. И собрал своих детей, жену вечером. И мы молиться и решаем, как поступить. И я предлагаю, поступим так. Позовем Григория Васильевича и скажем, выбирай. Вообще, братья, это было самое лучшее решение. Самое лучшее. Но я не хочу вам сказать, как Григорий Васильевич поступил. Вот. А? Не буду говорить, как он поступил. Как? Братья, ну, знаете как? Ситуации бывают в нашей жизни самые разные. Самые разные. Очень важно, написано, мы должны любить Бога всем сердцем, а ближнего, как самого себя. И еще как мы должны любить. Христос сказал, как я вас возлюбил, так и вы должны любить, как я вас любил. Братья, пример приведу, это Моисей. Моисей сказал, тогда и меня изгладь из книги жизни. Трудно понять, братья. Трудно понять Павла, который написал, «Я готов быть отлученным от Христа за братьев моих». Вообще, братья, скажу, я не понимаю такую любовь. Я ее не понимаю. Ну, безусловно, пытаюсь понять. Тем более апостол Павел пишет, «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Я готов быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Трудно понять Моисея и Павла. Друзья, Христос сказал, что мы должны любить так, как Он возлюбил. Так и мы должны уметь любить. Как еще мы должны любить? Написано, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Мне кажется, друзья, здесь это легче понять, чем предыдущий элемент, да? Быть братолюбивым с нежностью. Ну а как с нежностью, братья? Ну вот мой сын загнал колючку в пятку. Ее надо оттуда достать. И вот так достать, чтобы и больно не было, и все-таки достать колючку. И он плачет, папочка, папочка. И сердце болит аж. Братья, любить с нежностью – это ну, бояться причинить боль. Бояться причинить боль. Иногда вот слышишь на братских, как один брат может оскорблять другого. И диву даешься. А Павел пишет, с нежностью быть братолюбивым. Я однажды читал статью в газете, в «Комсомольской правде», называется «Наши души, как листья кактуса». То есть автор пишет об отношениях между людьми сегодня. Что кактус вообще, друзья, кактус – это красивый цветок. Кактусы цветут очень красиво, а дотронуться бывает нельзя. И вот такие бывают люди, которые с готовностью могут причинить боль другому, с готовностью. Иногда с умыслом даже сказать, или сделать, или написать, или еще что-нибудь, друзья. В общем-то, Павел пишет, чтобы мы умели любить с нежностью. Как еще мы должны любить? Написано, любовь да будет непритворна. А в другом тексте мы должны уметь любить искренно. Вы знаете, друзья, бывает поведение говорит об одном, как будто ну любим или что-то доброе хотим сделать. Один человек другого за бороду взял, как будто хотел поцеловать. Помните, да? Или Иуда. То есть внешнее поведение говорит как будто об одном, а внутри совсем другое. Поэтому любовь да будет непритворна. Я могу открыто говорить, братья, я вас люблю, и все-все, а внутри совсем не так. Это не значит любить, братья. То есть мы должны любить Бога, мы должны любить братьев, мы должны любить врагов, ближнего, семью. Как мы должны любить? Всем сердцем, как самого себя, как Христос, с нежностью и непритворно. Ну и пять, и там пять. Друзья, и третий, заключительный у меня этап. А что это дает? И тоже я пять подразделений хочу сказать, ну просто для памяти. Ну так мне легче надо бывает, чтобы и запомнить, и вам легче. А что это дает? Какое преимущество любить? Или какое преимущество любящего? Друзья, любящим помогает Бог. Любящим благотворит Бог. Один человек, это был сотник, просит Христа, чтобы он исцелил слугу. Он даже людей послал одних, а потом других. И Христос пошел к нему домой. Хотя слуга, он не израильтянин, он не христианин, он ну, оккупант для Израиля. И Христос пошел помочь. Так, в общем-то, слуга больной, и не, ну, можно бы, это же не сын и не дочь, да? И Христос пошел помочь. А знаете почему, братья? Люди сказали, он любит наш народ. И вот какой сильный аргумент. Он любит наш народ. И Христос пошел. Братья, то есть Бог благотворит тем, кто любит. Бог помогает тем, кто любит. Бог благословляет тех, кто любит. Друзья, еще какое преимущество любящий человек? Он имеет мир и покой. Написано, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. В любви нет страха. Человек, который любит, у него внутри покой. Тревоги, переживания, ужасы. Бог дает покой любящему сердцу. Та же история, друзья, за Елисея. Враги его дома окружают, а он спокойный. Для меня ответ – все то, что произошло, а он спокойный. В любви нет страха. В страхе – мучение. Боящийся несовершен в любви. Друзья, Бог благословляет, дает внутренний мир и покой человеку, который любит. Третий элемент. Какое преимущество любящего? Тот, кто любит, имеет общение с Богом. Написано, если любите меня, кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Вот мы слышали проповедь об общении с Богом, друзья. Общение с Богом получается у любящих. Настоящее, живое общение с Богом. У тех, кто любит. Друзья, любящий жизнь по духу имеет. Написано, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Скажите, а если не любите, не надо заповеди соблюдать? Братья, если любите меня, Христос говорит, соблюдите мои заповеди. А если не любите, не надо соблюдать заповеди? Не сможешь. Надо, но не сможешь. Поэтому Христос и не говорит, что все равно соблюдайте, если не, вы не сможете. Друзья, мы сможем соблюдать Его заповеди, если мы любим Его. Из любви мы будем это соблюдать. Выполнять Его желания, выполнять Его волю. Из любви сможем. Если мы любим, любящим Бог доверяет служение. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Паси овец моих. Братья, Бог доверяет служение, если мы Его любим. Наше общение уже подошло к концу. Поэтому вот мое пожелание, братья, для всех нас. Более всего, облекитесь в любовь. Это наша одежда, без которой нельзя. Без которой нельзя. Не любить – грех. Написано, ты оставил первую любовь, поэтому покайся. Мы привыкли, каяться должны пьяницы. Кричал на членском собрании, возмущался, клеветал на кого-то. Покаяться надо. Написано, покайся. А если не покаешься? Это в чем не покаяться? Ты оставил первую любовь твою. Если не покаешься, я скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься. Друзья, я могу только предположить, что такое сдвину светильник с места. Думаю, это страшно. И Господь говорит, я скоро приду и сдвину светильник с места. Братья, если я проверяю себя и нету любви, или в какой-то сфере, мне кажется, Бога люблю, а брата не люблю, или и брата люблю, и церковь люблю, а жену не люблю. Если я ставлю первую любовь, покайся. Иначе сдвину светильник с места. Братья, а как и где взять любовь? Это у меня часть заключительная. И мы молиться будем. Где и как взять любовь? Написано, любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога, потому что Бог есть любовь. А еще написано, любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Братья, я понимаю, что Бог дает любовь при возрождении свыше. И эту любовь нужно поддерживать. Я скажу за себя, братья. Я уверовал, когда мне было 18 лет, я покаялся. А до этого я был неверующий. Хотя в собрания я посещал иногда, редко посещал. И, в общем-то, мне не очень нравилось быть верующим. Мне не нравились верующие. Ну, они были какие-то корявые чуть-чуть, вот какие-то, ну, не то, что я представлял и как сам хотел. Я был мастер спорта, я был более-менее так развитый был человек, чуть-чуть. И вот я приходил в церковь, и мне этот народ не нравился. И однажды я покаялся. Друзья, при покаянии, после покаяния, у меня кое-какие остались, ну, отрицательные, ну, моменты жизни, с которыми я боролся, плакал, каялся, исповедовался, опять плакал, чтобы победить какие-то вещи. Но что мне Бог сделал, какое чудо? Вот после покаяния я полюбил вот этот народ. Как небо и земля, за одну секунду, братья, за одну секунду, я очень сильно полюбил церковь. Вот этих чужих людей, которые никто не были для меня родственниками, я их полюбил. И полюбил очень сильно, друзья. Меня всегда влекло в церковь, меня всегда влекло в церковь. Я никогда не пропускал собрания. Я иногда ехал на большое расстояние, чтобы побыть всего 2 часа с верующими. Если я опаздывал, я бежал, я просто бежал, чтобы успеть на собрание. Вот такую любовь мне подарил Бог, друзья. И до сих пор я от этой любви не освободился. Ну, в смысле, она у меня остается. Я люблю верующих и люблю церковь. Не было человека, которого бы я не любил. И мне кто-то что-то, допустим, плохое говорил или про меня. Вот Бог мне такой подарок дал, друзья, что нету тех, кого я бы не воспринимал. И Бог мне помогал, друзья. Я даже, знаете, скажу, что это был 75-й год. За все вот эти годы я пропустил только одно собрание. Я этот случай помню четко. Я пропустил. А было время я ни одного. Вот 25 лет прошло, 30 лет. У меня не было пропуска даже среды или пятницы. Я пропустил на собрание 2 года назад, я лежал в больнице. И вот в пятницу я не смог в собрание попасть. Не было на чем. Не было. И я переживал сильно. Друзья, ну не потому, что сильно люблю проповедь слышать и все. Я просто люблю церковь.
Это мне Бог подарил. Бог подарил. При возрождении. Это был один из ярких признаков рождения свыше. И я хочу, друзья, чтобы эту любовь сохранить до конца. Вот сколько я еще проживу, не знаю. Чтобы любовь к Богу, к церкви, любовь к ближним, чтобы всегда иметь и сохранить до конца. И даже больше. Чтобы эта любовь все время росла. Павел пишет к филиппийцам. Молюсь о том, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Пришло время нам помолиться, братья. Поэтому пусть нас Бог благословит все, что слышали. И чтобы мы жили так, как читаем. И чтобы мы каждый день одевались в любовь, которая есть совокупность совершенства. Аминь. Помолимся.